Глава 21. И последняя. День счастливых. В 9:00 утра Евгения разбудил звонок телефона, стоящего на тумбочке возле кровати. Не открывая глаз, пингвин снял трубку. «Евгений?» — осведомились на другом конце линии. «Это Аполлинарий Вичинсон», — представился собеседник. «И Марсель Слезоточив», — добавил другой голос. «Я на параллельном аппарате».
«Нате вам здрасте», — возмутился Вичинсон. «Эй, Марсель, что за дела? Мы договорились, что это я сообщу Евгению приятную новость».
«Расслабься, я только подслушиваю», — успокоил его коллега. «Евгений!» — торжественно воскликнул Вичинсон. «Маленькие гамлеты возвращаются!» Пингвин подскочил на кровати и принял сидячее положение. Сна как не бывало.
«Так это же классно!»
«Еще как классно!» — согласился Вичинсон, а подслушивающий Слезоточив внес свою лепту в общее ликование. «Это не просто классно, а очень-очень классно!» «В общем, Евгений, давай скорее новый сценарий. Нам не терпится снять что-нибудь ультрапечальное и мегаупадническое. Ждем!» Закончив разговор, Евгений вскочил и, наспех умывшись и еще более наспех приготовив нечто вроде кофе, кинулся к письменному столу. Он чувствовал настоящее счастье от того, что маленькие гамлеты снова будут радовать зрителей своими, а на самом-то деле не своими, а его, Евгения, трагическими историями. Разум бурлил. В порыве вдохновения пингвин вывел на бумаге ключевую реплику будущего скетча. «Граф испуганно. Не пейте, барон, яд отравлен», как его отвлек телефонный звонок. Это снова был Аполлинарий Вичинсон. «Евгений, концепция меняется. Мы решили, что нам надоели трагедии. Отныне маленькие гамлеты будут комической программой. Хотим смешить зрителей».
«Смешить?» — пингвин растерялся. Он пока не знал, как отнестись к изменению концепции.
«Ну да», — с энтузиазмом подтвердил Вичинсон. «А вместо плача за кадром будем пускать смех».
«Смех за кадром?» — опешил Евгений. «Но так же не делается. Это не принято».
«Вот именно! Мы будем первыми! Разве не классно?»
«Ну, наверное, классно», — неуверенно согласился Евгений, не привыкший думать о себе как о новаторе.
«И не просто классно, а очень-очень классно», — вмешался подслушивающий с параллельного аппарата Марсель Слезоточив. «Аполлинарий, давай покажем ему».
«Давай, Евгений, у тебя вся спина белая», — пошутил Вичинсон, и тут же в трубке раздался массовый закадровый смех.
«Ну как? Здорово, правда?»
«У меня спина не белая, а черная», — возразил Евгений, воспринявший изменение концепции более чем серьезно. В ответ снова раздался закадровый смех.
«Отлично!» — похвалили пингвина гамлеты. «Давай, остряк, за дело! Покажем всем, что такое настоящий юмор!»
За письменный стол Евгений вернулся в смятении. Новая концепция требовала нового настроения, а он пока что всецело был нацелен на трагизм. «Я справлюсь», — подумал Евгений. «Ведь я же профессионал. Настоящий профессионал, способен и трагедию превратить в фарс».
Преисполнившись решимости, Евгений изменил ключевую фразу будущего скетча. «Граф игриво. Да вы пейте, барон, пейте. Яд-то отравлен».
Его работу прервал телефонный звонок. Евгений снял трубку, будучи уверенным, что это вновь Вичинсон и Слезоточив. Хотят сделать из гамлетов научную программу. Однако голос в трубке принадлежал самке.
«Господин Евген?»
«Да, это Софиксида Подлежащая вас беспокоит».
«Кто-кто?» — не понял Евгений, хотя это имя показалось ему знакомым. В голосе собеседницы послышалась обида.
«Я главный редактор издательства «Раскаленный глагол». Вы приносили нам свою рукопись».
«А, ну, конечно! Суффиксида подлежащая!» Чтобы сгладить неловкую ситуацию, Евгений соврал.
«Тут что-то с телефоном. Мне послышалось, что вы сказали, что вас зовут Мэри Лу».
Но волчица-редактор уже думала о другом.
«Дорогой Евген, что же вы не сообщили, что пишете для маленьких гамлетов? Пришли, понимаете ли, принесли рукопись, а самое важное утаили».
Почему именно это самое важное, Евгений не понял, но решил, что говорить об этом не самое важное.
«Так я ведь тогда еще не был автором Гамлетов», — заметил он.
«Все равно должны были сообщить», — настаивала главный редактор. «Рукописи авторов популярных телепрограмм мы рассматриваем вне очереди».
Пингвинье сердце замерло, а суффиксида подлежащая весомо добавила: «Ваш роман прочитан».
«О!» — сказал Евгений, вкладывая в это «о» множество смыслов. Собеседнице лишь оставалось выбрать, какой из них ей по вкусу. «И мы его издадим. Правда, поменяем название и отредактируем, так что автор родной не узнает. Евген, нам нужна ваша фотография для задней стороны обложки».
От такого натиска пингвин слегка растерялся, но растерянность эта была приятной. Правда, не все в словах подлежащей ему понравилось.
«А зачем редактировать так, чтобы я не узнал?»
«Не беспокойтесь, Евген, на обложке будет ваше имя, так что свою книгу вы узнаете. В общем, приходите, обсудим детали».
«Какие детали?» — с волнением поинтересовался пингвин.
«Подшипники, аккумуляторы». «Шучу. Детали издания и вообще. До свидания, Евген, мы вас ждем».
«Но редактура...»
«Успокойтесь, Евген, пару запятых мы оставим. Пока».
Евгений обалдело посмотрел на трубку, из которой теперь раздавались короткие гудки. Он очень надеялся, что слова, подлежащие насчет редактуры, всего лишь такой профессиональный юмор. Однако не это важно. Важно другое. Евгений глянул в зеркало и недоверчиво сказал своему отражению:
«Это что же такое? У меня все получается?»
Отражение молча подтвердило, что да, все получается. Вопреки всему евгеньевскому жизненному опыту. Пингвин почувствовал, что он больше не может радоваться в одиночку. Надо срочно поделиться с друзьями. Друзья, собравшиеся дома у Улисса и празднующие спасение города от железных зверей и возвращение Вероники на родину, конечно, пингвина с удовольствием поздравили. Улисс и Марио поздравили сразу, а Константин сначала придирчиво поглядел на друга и строго поинтересовался: «А про меня в твоей книге написано?»
«Конечно!»
Кот расплылся в улыбке.
«Тогда поздравляю! Молодец! Я ее даже почитаю, книгу твою.
Отметь страницы, которые про меня, ладно? Начну с них». Единственной, кто не поздравил Евгения, оставалась Берта, но лишь потому, что она еще была в школе. Однако, как только лисичка примчалась с занятий и узнала новость, она взвизгнула и кинулась на шею Евгению.
«Поздравляю, поздравляю, ты умница! И то, что теперь маленькие Гамлеты станут смешными, это просто супер!»
«Как у тебя с родителями?» — поинтересовался Улисс, когда лисичка отпустила сияющего пингвина и рухнула в кресло.
«Знаешь, на удивление не так плохо, как ожидалось», — ответила Берта. «Они меня, конечно, вчера отругали, но как-то вяло, без огонька. А потом, ты представляешь, заявили, что действительно не заметили, как я выросла, и что они собираются предоставить мне большую свободу, чем раньше. Я так обалдела, что сама сегодня в школу пошла. Им даже не пришлось меня гнать».
«Растут твои родители», — отрешенно заметил из своего угла Марио. «Взрослеют».
Лисичка перевела на него взгляд.
«Слушай, Марио, ты нам друг или не друг?»
Куала немного подумал, какое выражение морды сделать, невинное или обиженное. В итоге не сделал никакого и сказал:
«А ты сама скажи, друг я или нет?»
«Надеюсь, что да».
«Ну и я надеюсь, что да».
Тон лисички стал вызывающим.
«А если ты друг, то почему до сих пор не раскрыл нам своего настоящего имени?»
Все уставились на шпиона. А Берта конкретизировала:
«Ты представился вымышленным именем Марио, когда только начинал за нами шпионить. Но это когда было? Сейчас-то мы друзья, а как же доверие?»
Куала почувствовал себя неуютно. Он поерзал на стуле и сказал:
«Вообще-то мое вымышленное имя всем очень понравилось, даже крыликоны. Меня с тех пор все так называют».
Тут вмешался Константин.
«Нет-нет, Берта права, так не годится. Дружба, доверие — это тебе не грибы на дереве, это гораздо серьезней.
чем грибы на дереве. Давай, выкладывай свое настоящее имя. Хотя звать тебя мы все равно будем Марио, так как привыкли».
Шпион обвел взглядом друзей и со вздохом согласился.
«Ладно, на самом деле меня зовут Марио».
Все молчали, а Константин молчал недоверчиво.
«Я серьезно», — заверил друзей Куала. «Меня зовут Марио. Это совсем не то же самое, что Марио. Ведь в Марио целых два «Р».
«А», — сказал кот. А Берта воскликнула. «Ну вот и хорошо. Разве тебе самому не стало легче от того, что ты нам признался?»
«Да я вообще-то не тяготился», — пожал плечами Марио.
«Еще бы», — фыркнул кот.
Берта на него цыкнула.
«Константин, не наезжай на Марио. Разве можно наезжать за откровенность? Пускай даже такую. Лучше бы тоже в чем-нибудь признался».
Константин и не думал возражать. Он опустил глаза и тихо произнес. «Да, ты права. Я тоже должен сделать признание. Хочу сказать тебе то, что до сих пор не говорил ни одной девушке».
Берта вздрогнула.
«Ну, скажи».
Кот поднял на нее взгляд. «Марио на самом деле зовут Марио».
Лисичка ожидала совсем не этого. Она ожидала признаний в любви, вроде тех, что уже были в вершине. Поэтому она нахмурилась.
«Это и есть то, что ты до сих пор не говорил ни одной девушке?»
«Честное слово, ни одной. Никогда».
«Спасибо, Константин», —
язвительно проронила Берта. «Я ценю твою откровенность».
Улис же все это время только молчал и улыбался. Это не укрылось от Евгения, который, почувствовав себя настоящим писателем, считал необходимым наблюдать за зверями. Качество настоящему писателю совершенно необходимое.
«Улис, о чем ты думаешь?» — спросил он.
«Много о чем», — туманно ответил лис, продолжая улыбаться.
«Ты что-то придумал, да? Новую миссию? Хочешь предложить нам нечто очень важное?»
«Хочу», — подтвердил Улис.
«Вот это правильно, шеф», — одобрил Константин, надкусывая пончик. «А то наши прошлые миссии ни к чему не привели. Срочно нужна новая».
Улис удивленно приподнял брови.
«Ни к чему не привели? Разве?»
«Конечно», — воскликнул кот. «Ведь мы так и остались без сокровищ. Ничего не приобрели и сидим тут, как эти».
Улис укоризненно покачал головой.
«Как же ты ошибаешься! Мы приобрели так много!»
Константин скептически усмехнулся.
«Например?»
«Во-первых, друг друга», —
ответил за Улиса Марио. Кот обескураженно почесал затылок.
«Ну, в общем, да, согласен».
«Во-вторых, жизненный опыт», — добавила Берта.
«Не спорю», — сказал Константин.
«В-третьих, знания», — вставил Евгений.
«Допустим».
«И еще», — произнес Улис, — «каждый из нас приобрел что-то свое, нечто важное, известное ему одному. Вот прислушайтесь к своим чувствам». Друзья прислушались. Первый с Улисом согласилась Берта.
«Да, действительно».
«Точно», — кивнул Евгений.
«Как пить дать?» —
подтвердил из своего угла Марио. Один лишь Константин молчал, задумчиво разинув пасть и глядя в пространство.
«Эй!» — позвала его лисичка.
«А?»
— откликнулся кот.
«Ты где?»
«Здесь.
Думаю, что это я такое приобрел. Пока не вижу».
Евгений решил помочь другу.
«Может, ты пришел к какому-то важному для себя решению?» — подсказал он.
Константин щелкнул пальцами.
«Точно! Как раз сегодня утром я решил, что ни за что не стану прыгать с вышки в воду».
«Чего?» — обалдел пингвин. «Ты о чем?»
Кот с готовностью объяснил. «Понимаешь, еще вчера я думал, что буду прыгать. Представлял, как поднимаюсь по вертикальной лестнице на вышку, раскачиваюсь и прыгаю в воду. А сегодня решил, что не буду этого делать, потому что боюсь воды и высоты», — он немного подумал, — «и лестниц».
«Да ну, Константин, что это за решение?» — возмутился Евгений, но Улисс его остановил. «Каждый сам осознает, что важного для себя он приобрел за эти дни. Если с Константином этого еще не произошло, то значит, произойдет в будущем. Не надо его торопить».
«Вот именно», — энергично закивал кот. «Не надо меня торопить. У меня все в будущем. Не то, что у вас. Все в прошлом. Улисс, давай-ка, предлагай свое важное. Для чего мы собрались?»
Улисс снова улыбнулся. «Мы собрались, друзья, с очень важной целью. Чтобы насладиться обществом друг друга».
Все удивились.
«То есть?» — покосился на Лиса Константин.
Улисс пояснил. «Мы будем пить чай, лопать пончики и болтать, наслаждаться дружеским общением. Это и есть наше важное занятие.
И все? Никуда не станем бежать, ни за кем не будем следить, никого не кинемся спасать?» — все еще недоумевал кот.
«Нет».
Первой пришла в себя Берта.
«А мне этот план нравится».
«Отличный план», — подал голос Марио.
«Да я только за», — хмыкнул Константин. «Давно бы так».
А Евгений не без грусти спросил.
«Значит, наш поиск закончен?»
Улисс ответил не сразу. Он вынул из кармана красивую тонкую флейту, задумчиво повертел ее в лапе, а потом произнес. «Нет, друзья, поиск не может закончиться. Он только может смениться другим поиском». И все согласились.